Называется открытая консультация.
Не означает, что мы с вами один на один говорим, а все остальные сидят и ушами хлопают. Так, да? Мы сейчас будем говорить о жизни. У нас тема стресс, а не здоровье. Ваш вопрос.
Я недавно вышла замуж, 26 октября, не по моей инициативе. И мой муж, вчерашний лекции сначала, хочет, чтобы я больше работала. Я работаю по вечерам, несколько часов. Он хочет, чтобы я с утра до вечера работала, а также покупала продукты на свои деньги. И тоже приносила деньги в дом.
А он сколько получает? Много?
Хорошо зарабатывает, он на платформе уезжает на Сахалин, месяца его нету, месяц он будет.
Знаете, причина такого поведения мужчины заключается в том, что вы не даете ему достаточно тепла. Ну, понимаете, сердце мужчины, оно гораздо более, менее скупое, чем у женщины, поверьте мне. Эта женщина больше склонна как бы держать возле себя то, что она имеет. Мужчина легко отдает средства жене. Есть одно условие. Если жена отдает ему легко свою любовь. Если жена недостаточно отдает свою любовь, то у мужчины начинает проявляться вот эта торговля. Начинает торговаться. То есть требовать от нее отдачи, чтобы она хоть что-то отдавала. Если вы как бы лениво ведете себя дома, не слишком много там делаете по дому, допустим. Не слишком много вообще делаете в жизни. Ведете себя лениво, то мужчина будет требовать от вас активности. И он будет чувствовать несправедливость, что вы как бы эксплуатируете его, пользуетесь его средствами. И вот так вот обычно. Но если вы имеете все, что я сказал, то есть вы активно заботитесь о нем дома, любите его, чувствуете, что вы как бы идет себя нормально, это значит, что вы должны воспитывать мужа. Объяснять ему, кто такая женщина, что у нее есть семья, у нее дети должны быть. И она должна этим заниматься в жизни в основном.
Я уже пробовала говорить обязанности женщины. Вот это все прошлый век, потому что женщина в основном была в семье.
Понимаете, это вопрос тогда взаимопонимания. Всегда первый этап становления семьи – это сначала яд, потом нектар. Должны много раз мужчине объяснять, кто такая женщина.
Сейчас пока тогда согласиться с ним, да, и
надо работать столько, сколько вы можете. Если вы чувствуете, что это много для вас, должны отстаивать свои права. У женщины столько же психических сил, сколько у мужчины. Но есть одна проблема. Женщина не любит напрягаться в отстаивании своих прав, и потом из-за этого же сама же страдает. Не надо быть слишком забитой. Отношения должны формироваться. Каждый человек должен иметь силу. И женщина, и мужчина. Просто женщина свою силу психическую проявляет уступчивым подходом. Она не против слов мужчины, но не может делать то, что он хочет. И поэтому она может поплакать, попросить его, чтобы он не требовал у нее от этого и так далее. Ну, да, конечно. Так. Так.
Мама, папа недавно потеряла 4 месяца назад, там уже были 7 лет.
Так.
И она как-то обронила, что мы все равно в Царстве Небесном с ним не встретимся, потому что мы не меньше.
Вы знаете, в основном люди не встретятся в Царстве Небесном, потому что большинство людей в Царстве Небесное не попадают, чтобы вы знали. 90% идут в ад в основном людей, не в Царстве Небесное. Венчание – это хорошо, но не факт, что даже венчанные люди встречают в Царстве Небесном. Проблема заключается в том, что они, чтобы встретиться там, надо очень близкими сердцами быть людьми. Вот, допустим, вы вот так вот, у вас немножко против мужа есть вот такое сопротивление в сердце. Это означает, что у вас нет близости глубокой. Когда люди не близки, зачем им встречаться? Вы зависите, вы чувствуете зависимость от мужа, это факт. Но сердце у вас немножко против. Это означает, что у вас нет любви. Понимаете, когда между людьми нет любви, то зачем им встречаться? Люди встречаются в следующей жизни, когда между ними есть любовь. А любовь – это внутреннее чувство, это чувство сердца. Вот закройте свои глаза сейчас. Вспомните мужа. Видите, немножко тяжело его как бы воспринимать, немножко с тяжестью. Почему? Потому что вы не проработали отношения. Нет внутренней жизни. Я вам уже ответил на ваш вопрос. Давайте... Олег Геннадьевич не развел, значит, надо вместе жить.
Олег Геннадьевич, вы должны выполнять свои обязанности. Я часто включаю ваши лекции.
Вот это хорошая помощь, если вы с помощью старших помогаете своей маме. Но вы сами вряд ли ей поможете, потому что вы не являетесь для нее старшим. Только старший может помочь младшим. Да? Десять лет не возникают отношения с мужчинами. Что сделать, чтобы возникали? Давайте начнем с того, что было. Как в песне поется. Но и о том, что было, помни, не забывай. Так? У вас был человек? Как вы с ним поступили? А вас бросил этот человек? Ну вот это важно знать. Это значит, что у вас тяжелая карма с прошлой жизни уже тянется. Бывает так, что на человеке прямо клеймо Бог ставит. Ну вот такое клеймо, в котором он должен выживать. Очень трудно, да, у вас такое есть, да, я вижу, да. Да, очень трудно создать семью. Только один выход есть. Идти в духовную среду. Заниматься духовной практикой, найти свою веру. Общаться с духовно развитыми людьми близко. Вливаться в духовную семью. В духовной семье другие отношения, более высокие. В обычной жизни люди привлекаются притяжением женщины. У вас притяжение женского недостаточно, чтобы создать семью. Но у вас есть духовная сила. Если вы пойдете в духовное, то вы сможете создать семью. Там такие люди возвышенные уже к вам будут интересоваться больше. Видите, вы задаете вопросы о своей жизни, да? У меня сразу возникает вопрос, насколько вы готовы следовать этому? Вот я сказал что-то, насколько вы готовы следовать? Вот в этом вопрос, понимаете? Вы если какие-то вопросы задаете про свою жизнь, вы будьте готовы следовать. Потому что иначе это пустомелие просто, пустые разговоры. Ну, видите, вы уже не поднимаете руку, да? Все равно поднимаю. Хорошо, ваш вопрос.
Вопрос следующий. Не хочется брать ответственность.
Вам не хочется брать ответственность?
Да.
Ну, нормально, вы женщина, зачем вам ее брать? Пускай за вас берут ответственность.
Хорошо, брать ответственность за создание семьи.
Вам не хочется брать ответственность. А зачем вам брать ответственность за создание семьи? Это мужчина берет ответственность за создание семьи. Он говорит, пойдешь за меня замуж. Допустим, вам мужчина сказал, пойдешь за меня замуж. Ваш ответ? Какой ответ?
Я сейчас
не
могу.
Ну как, подумаю, да? Подумаю. Что это значит? Пойду, но сначала надо познакомиться. Так? Правильно я говорю, нет? Правильно. То есть это означает, что вы не берете на себя ответственность, но вы изучаете ситуацию просто и все. Так? У вас какая-то другая проблема, не правда ли?
Ну, в принципе, мне кажется, что это... Но есть и другие, но подходят.
Ну, вот и все. Значит, вам нужно время. Ну, и изучайте. Никто не заставляет женщину сразу замуж выходить. Это большой ответственный шаг, серьезно. Она должна зазнакомиться с человеком. Изучить его. Потом, может быть, отказаться или принять предложение. Мужчины, они очень шустрые, они могут замуж предложить 5 секунд. Потом 5 секунд уйти. Вот, она, женщина должна сохранять семью, она должна изучать человека, знакомиться с ним, создавать отношения. У нее в психике это заложено. Все нормально, значит, у вас, так? Так. Так, давайте сверху, без микрофона. Кто-то хотел спросить сверху.
Вы сейчас сказали, А.
То есть вы мужа подвигали к тому, чтобы вы стали высшей целью жизни для него, да? Теперь вы боитесь, испугались, да? Что делать? Ну, помогите ему, чтобы он теперь Бога принял. Вы же теперь у него высшая цель жизни? Или как? Можно сказать так, хорошо. Если вы высшая цель жизни для мужа, как высшая цель жизни ему, скажите, выбирай Бога. И он поверит вам, потому что вы высшая цель жизни. Значит, вы не высшая цель жизни. Потому что если бы вы были высшая цель жизни, он бы вот так слушал вас, открыв рот. И абсолютно не пугался бы ничему. Он бы вам верил. Человек верит в свои цели. Что такое высшая цель? Человек верит в дом, который он строит. Верит в детей. Верит в жену. Почему он все отрицает? Потому что он мужчина. Мужчина, он, вот мужчина по-другому разум работает. Он принимает то, что является достоверно истинным. Ну, то есть мужчина, он сначала долго, он вроде бы кажется, что он отрицает. На самом деле он присматривается. Допустим, вы говорите, ой, Олег Геннадьевич такой классный ректор. Он говорит, что ты мне про этого Олега Геннадьевича все время говоришь? Но на самом деле это слова эти означают, что он изучает. Когда вы его перестанете мучить, он начнет, и будете продолжать этим заниматься, он начнет интересоваться. Тайком он возьмет послушать лекцию. Потом скажет, вот смотри, в лекциях говорится, что жена не должна спорить с мужем. А ты постоянно со мной споришь, вам скажет. Ты что, для чего ты лекции-то слушаешь? А, видите, вы сразу и убежали, да, ответа? Ну, вот, так значит, надо не про мужа думать, а про себя больше. Чего вы к нему пристали, что он лекции не хочет слушать? Вы лучше подумайте о том, что вы с ним спорите. Вот если бы вы с ним не спорили, он бы ближе к вам был. И лучше бы вас воспринимал, ваши интересы. Я растоплю кусочек льда сердцем своим горячим. У нас ответы на вопросы идут уже минут 20. Задавайте ваши вопросы. Да? Больной это вот, смотрите, слово больной означает первый вариант. У меня есть помощник, врач, который консультирует всех по здоровью. А? Вы знаете, вот на энергоинформационном плане мы не занимаемся. Мы занимаемся на плане естественных, нормальных человеческих отношений. Ну хорошо, в чем вопрос? В чем ваш вопрос-то? А, разная вера. Вот вопрос разной веры, да? Угу. Ну, если человек верующий, он значит, у него цель есть. Сейчас объясню. Смотрите. Если человек изучает серьезно религиозную традицию какую-то духовную, да? Духовно развитый человек, то у него сначала формируется высшая цель жизни. Как только она сформировалась, человек становится более осознанным в жизни. Ему легче понять, что ему делать, как ему жить, что заниматься. Ну, понимаете, если человек говорит, я верующий человек, но сам он не знает, чем ему заниматься, значит, никакой веры нет. Я знаю много верующих людей, и православных, и ведической традиции, и мусульман, и так далее. Я знаю много верующих людей. Знаете, какой основной признак верующего человека? Глубокая осознанность. Человек, который постоянно молится, в молитве живет, он точно знает, что ему надо в жизни. потому что он раскрывает свое сердце каждый день, а сердце знает точно, что нужно. Человек, когда сердцем живет, он раскрывает свое сердце сначала для высших отношений с Богом, потом он начинает глубже понимать свои отношения с родственниками, потом он понимает свое предназначение в своих делах лучше, чем ему с жизнью заниматься. Поэтому в этой связи верующий человек не может быть неосознанным. Если человек неосознанный, значит, он еще не верующий, он только идет в этом направлении. Следующий вопрос такой ваш. Я стою на одном, а ты на другом, да? То есть вы православная, он там еще какой-то. Вот, что делать? Что делать? Да ничего не делать. Вот у меня есть много знакомых, близких, друзей, которые в другой духовной традиции, не как я, находятся. Что делать? Любить всех? Потому что каждый человек выбирает свои отношения с Богом. Вот, допустим, дочка подходит к папе и говорит: «Папа, я хочу с тобой по-женски относиться, я девочка. Можно я тебя буду обнимать, целовать и нежно с тобой разговаривать?» Он, конечно, дочкой разговаривает, потому что ты дочка, я и не жду от тебя другого отношения. Вот потом сын подходит и говорит: «Папа, а я хочу с тобой бороться». И начинает раз папу заламывать, побеждать его, бороться. И дочка говорит: «Фу, какой противный, ты что папу бьешь?» Ну, понимаете, есть разные вкусы отношений. То есть с Богом, так же, как с папой. Есть разные вкусы. Кто-то кружится в танце перед Богом, кто-то покаяние, кается перед Ним. Кто-то на него медитирует, там, кто-то молчит, глядя на него. То есть есть разные способы отношений с Богом. И чем они плохи? Ничем не плохи. Просто есть разные уровни верующих людей. Веды это объясняют. Что есть начинающие верующие, верующие. В чем их отличие? Начинающие верующие, они считают свою веру самой лучшей, потому что они не разобрались еще в отношениях с Богом и ненавидят другие духовные традиции. Они относятся вот так вот к себе, ведут себя фанатично. Фанатики или начинающие верующие. Второй уровень верующий, средний уровень верующий, характеризуется тем, что у них более открытые и добрые сердца. Они очень искренне любят свою веру и догадываются, что в других духовных традициях тоже есть святость. Уже догадываются на втором уровне. На третьем уровне это святые верующие, возвышенные верующие. Они видят святость везде. Вот они видят святой человек, им все равно, в какой он традиции, они знают, что он святой, и относятся к нему очень глубоким почтением и уважением. Я могу тысячи примеров переводить из разных духовных традиций. Если вы православная, вы знаете Сурожского? Нет? Не знаете, да? Почитайте его труды. Он как-то один его друг начал ругать ведические писания, критиковал их по-черному. Ну, то есть Сурожский — это православный человек, но он жил в Англии. Вот. И он был очень широких взглядов человеком, очень широких взглядов. Его один знакомый начал критиковать ведические писания, и тогда он взял и написал ему письмо. Он взял выдержки из Упанишад, это ведическое произведение, это исторический факт. Он написал выдержки из Упанишад и сказал ему: «Слушай, я вот не понимаю значения вот этих утверждений в наших священных писаниях. Пожалуйста, растолкуй мне их». И он начал растолковывать. Он растолковал все эти утверждения и сказал: «Замечательные утверждения, где ты их взял? Я хочу тоже почитать, мне очень нравится, что здесь написано». Он говорит: «Так это Упанишады, которые ты ругаешь». Ну, то есть во всех религиозных писаниях примерно одно и то же, но просто из-за своего невежества, мы же не образованные люди, в плане того, кто как верит другой человек, мы не изучали, есть там святые или нет. Поэтому мы боимся. Особенно это касается, если наших детей. Ваш вопрос.
Я со своими знакомыми очень мягкий человек, сами друзьями. Но в своей семье, но у меня прекрасная, но я порой жестокая.
Знаете почему? Потому что вы женщина. Сейчас объясню природу женщины. В отличие от мужчины. Смотрите, есть разница в психическом строении. Внимательно слушайте меня. Женщина снаружи очень мягкая и себя мягкой воспринимает. Она считает, что она такая вот изящная вся, у нее такой идеальный характер. Так женщина воспринимает себя. Ну, Господи, какая я хорошая. Такая женщина так воспринимает себя. И это как магия, это гипноз. И он распространяется на других людей. И другие люди тоже женщину эту так воспринимают, как она такая мягкая, нежная и добрая. И все думают, Господи, какая она хорошая. Вот. А внутри женщина как камень, у нее очень жесткий стержень внутри. Так внутренние черты характера глубокие у женщины очень трудно поменять. Она фактически не может с ними ничего не сделать по факту. И в результате она сама сильно мучается и мучает тех людей, которые соприкасаются ее внутренним стержнем. А с внутренним стержнем женщины соприкасаются только самые близкие родственники. Поэтому женщина внешне всем кажется очень мягкой и нежной. Она может в обществе очень приспосабливаться к любой ситуации, вести себя очень нежно и по-доброму со всеми. Но когда она, дело касается очень глубоких личных отношений, то у ней вот этот твердый стержень вскрывается, и она ничего с собой не может сделать. Она... Надо раскаиваться, просто принять свои вот эти недостатки. Раскаиваться, открывать сердце мужу, говорить мужу, ты знаешь, я на самом деле ведь такая дурочка у тебя, ничего не соображаю, поэтому ты уж меня прощай, вот если я вот так себя повела, ты уж меня прощай. Не надо перед мужем выпендриваться и как бы делать очень крутой вид, оправдывать свое поведение, это не способ выжить. А вот раскаиваться хорошо, и он поймет, примет вас тогда. Мне кажется, что вам кажется, что ему сильно от вас попадает. Это значит, что ему попадает гораздо сильнее, чем вам кажется. 100%. Потому что даже если вам уже кажется, что ему сильно попадает, то, наверное, попадает очень сильно уже. Но вы уже, смотрите, у осознанности есть 4 этапа. Первый этап – не кажется, что ему сильно попадает. Дальше человек начинает внутренние отношения устанавливать с другим человеком, молитве. Сейчас мы об этом будем говорить на лекции. Второй этап. Ему точно сильно от меня попадает. Третий этап. На самом деле это я проблема, а не он. И четвертый этап – исправление проблемы. Вот вы сейчас задали вопрос, и в этом вопросе знаете, что звучит? Вы сомневаетесь, что у вас проблема, потому что у вас нет связи с ним глубокой. Вы его не знаете как человека, поэтому вы не можете оценить ущерб, который вы наносите его психике своим поведением. А я могу оценить, потому что я внутренние отношения сейчас строю и с вами, и с ним. Я вижу, что этот человек имеет другую психическую природу. Он такой очень напряженный, замкнутый и медлительный человек, в отличие от вас. У вас быстрый темперамент, вы хотите, чтобы он быстро все делал, а он не может так быстро делать, потому что у него медленный темперамент. И вы начинаете его мучить. А он от этого еще больше замыкается и напрягается. Вот что происходит сейчас. Давайте от вас оторвемся, хорошо? Потому что есть много здесь людей.
Хотела спросить, у него может сыряться? Что делать?
Вопрос опять по здоровью. Все, кто хочет спросить меня по здоровью, ответ один. Первый вариант – консультации бесплатные у моего помощника врача. Второй вариант. Мои бесплатные консультации на моем сайте здоровья. Хорошо?
Вы не в курсе, но где-то будет произошла нефть и газ.
Это не актуально сейчас, откуда нефть и газ произошли. У нас, мы не знаем, откуда произошел стресс. Сейчас это изучаем. Нам интересно, откуда произошли нефть и газ. Да?
Валерий Игнатьевич, не могли бы еще рассказать вот такую
внутреннюю молитву,
когда мать беспокоится за детей,
вот
вчера я что-то забыла, напомнить.
Молитва одна и та же, понимаете? Человек должен молиться, настраиваться на святого человека. Пожалуйста, займи меня в служении твоим принципам. Я хочу жить так же, как ты. Я хочу жить для тебя. Когда человек настраивается на святость, что происходит дальше? его сердце наполняется чистотой, которая потом передается также и детям, и мужу, и всем, кто его окружает, людям. Я могу это вам очень легко доказать. Вот смотрите, у нас сейчас сидит в зале достаточно много людей. Давайте вот из тех, кто был вчера на лекции. Вот после вчерашней лекции вам легче жить стало? Поднимите руку. Кому легче жить стало? Посмотрите в зал. Видите? Очень многим людям стало легче жить. Хотя я не молился за их родственников. А отношения как строятся? Человек является комбинацией отношений. То есть в вас находятся ниточки, оттянутся которые от всех ваших родственников и друзей. Если у кого-то из них ухудшилось настроение, то в результате у вас тоже ухудшается. Поэтому вы и переживаете за своих близких, потому что у вас ухудшается настроение. Так вот, знаете, что когда вы размышляете о высшем, о, что там, о чем-то главном в жизни, то в результате это главное соединяется с вами и всем вашим родственникам, так как это солнце, оно питает сначала вас, вы становитесь ярче, а потом все искорки, которые с вами связаны, тоже становятся ярче. Мы не должны сами думать о родственниках, мы думать должны о главном. Это главное потом меняет наши отношения с родственниками, и нам становится легче жить, и им становится легче жить. Это касается не только отношений с ребенком, это универсальная формула отношений.
А вот если не знаешь, например, какое решение принять, тоже надо...
Решение, смотрите, почему не знаешь, какое решение принять? Потому что у тебя не хватает духовной силы. Смотрите, то есть незнание решения означает нехватка силы духовной, чистоты. У нас решение уже есть в сердце, мы его просто не чувствуем, потому что мы загрязнены. Когда человек начинает со святостью соприкасаться, то постепенно его сердце очищается, и наступает момент, когда решение всплывает само в сердце, приходит знание. Я это много раз испытывал в жизни. У меня были тяжелейшие критические ситуации, так же, как у вас. Я их решал с помощью молитвы. А были такие ситуации, когда не требовалось ни решение, а требовалась защита. То есть у меня были ситуации в жизни, так как я публичный человек, иногда на меня совершаются какие-то нападки. Меня воспринимают как человека, который куда-то тянет кого-то. Ну, знаете, так иногда вот кому-то что-то в голову влезет и начинают пытаться как-то меня прессовать. Один раз мне пришлось целый месяц молиться по 6 часов. Чтобы такие достаточно влиятельные люди, они перестали плохо обо мне думать. Они перестали. Они хотели там все что угодно. Но у них ничего не получилось, потому что молитва сильнее, чем дурь в голове, понимаете, человечество. Даже пусть человека очень влиятельного, не имеет значения.
А вы когда молитесь, вы помощи просили?
Нет, я просил отношений с Богом. Чем больше у человека отношений с высшими силами, со святостью, тем автоматически он больше защищен. Нам не хватает чистоты в сердце, нам не хватает служения Высшему, высшей истины в своем сердце. И в отношении с Богом. Нам не хватает этого.
А если просто имя Бога повторяешь?
Пожалуйста. Вот, допустим, мусульмане повторяют имя Бога. Допустим, православные повторяют, они прославляют Бога часто. Это разные способы делать одно и то же. Понимаете, человек должен жить светлым, светлой жизнью. Жить на светлой стороне. Иногда реклама такая, она суть как бы дает. Но те, кто рекламирует, они этого не понимают. Живи на светлой стороне, покупай мегафон, да? Ну, то есть бред полностью. Или там, что там, живи. А, этот не мегафон, Билайн. Живи на светлой стороне. Все, микрофончик отдавайте, да, вы много уже разговариваете. Вот, сейчас мы закончим, подождите, не надо сейчас вопрос задавать, потому что уже 15 минут идет. Микрофончик передавайте сюда. Все, мы не будем сейчас уже дальше вопросы на ответы, потому что... Итак, смотрите, мы сейчас с вами будем говорить об очень важном вопросе. Который несколько раз сейчас во время вопросов был поднят. Один раз женщина сверху задала вопрос об отношениях с мужем своим. И по факту У нас есть желание по отношению к близким людям. Смотрите, сейчас мы будем разбираться, что есть и чего нет. У нас есть желание по отношению к близким людям. У нас есть потребности по отношению к ним. Есть забота о них. Это не являются отношениями. Это не отношения. Отношения происходят только в сердце. В сердце. Смотрите, закрываем глазки. Вспоминаем близкого человека. Сейчас тестируем, есть ли отношения. Первый вариант. А как обычно бывает? Я вспоминаю его с какими-то трудностями. Ну, то есть, то ли мне обидно, то ли он что-то не доделал для меня, то ли что-то не так. Это означает, нет никаких отношений. Вернее, есть отношения негативные. Второй вариант. Не вспоминается близкий человек. Закрываю глазки, вспоминаю что-то как-то так слабенько. Означает, нет отношений. Нет в сердце этого человека. Третий вариант. Я вспоминаю своего близкого человека, и такой светлый образ возникает. Чистый образ. Хорошего, чистого, светлого человека. Значит, есть отношения. Открываем глазки. У кого есть отношения с близким человеком? Поднимите руку. Хорошо. Если вы считаете, что у вас есть отношения с близким человеком. Вот вы, допустим, на втором ряду девушек. Как вы этого достигли, да? А ребенка не надо вспоминать. Ребенком понятно, что с ребенком будет все понятно. Он светлый, чистый, это не ваша заслуга. Потому что это Бог вам уже дал такую память. Поднимите руку, кто вспоминал близкого мужа, допустим, из чистой, светлой памяти о нем. Хорошо, вот ваше, как вы достигли этого? Вот девушка с длинными волосами, да, на втором ряду. Как вы достигли этого? Ну как, вот вы светло вспомнили светлую память, как вы достигли этого? Вы увидели улыбаюсь. Сколько у вас отношений длятся? Полгода, садитесь. У кого длятся несколько лет и светлый облик? Поменьше уже рук. Как вы это добились? Невозможно. Невозможно.
Первоначально, когда я увидел, мой человек.
Мой человек.
20 лет назад.
20 лет. Сколько живете?
17.
Все, тогда все понятно. Возможно. Просто 18 лет прожить с человеком, начинаются отношения. Но их можно начать раньше, с помощью внутренней жизни. Вот смотрите, сейчас я вам объясню, о чем, почему я так требователен сейчас к аудитории. Сейчас объясню. Потому что мы не живем этой жизнью совсем внутренней. У нас нет отношений. Мы друг от друга что-то хотим. Понимаете? Вот это отношение, ощущение «мой человек». Ну, есть исследования ученых в области семейных отношений, они показывают, что оно возникает от 8 до 14 лет совместной жизни. Где-то происходит вот этот этап, когда ты понимаешь, что это мой человек. До этого момента много сомнений. Да, верность, она рождает глубокие отношения в сердце, сама по себе она рождает. Серебряные свадьбы, не гаснущий костер, серебряные свадьбы, душевный разговор. Но вот сегодня мы с вами будем говорить о душевном разговоре. Дело в том, что душевный разговор ведь не проводится просто сели рядом и начали душевно говорить. Душевный разговор, потому что когда мы сели рядом и начали говорить, действует карма. Да, я смотрю близкого человека, в первую очередь, что всплывает? Трудности отношений с ним, обиды. Я пытаюсь ему объяснить, как мне тяжело с тобой. Так это обычно бывает? Так. Вот, или просто я хочу им наслаждаться и говорю, давай не будем говорить о трудностях, давай будем балдеть. И там обнимаемся, целуемся, все. Это тоже не душевный разговор, просто развлекаловка. Вот теперь давайте подумаем о душевном разговоре. Душевный разговор производится наедине с собой. Человек садится перед чистой личностью, перед святым человеком или священным писанием, или святым именем. Я говорю это, перечисляю все время, потому что люди в разных культурах, традициях сейчас находятся. Человек начинает со святости разговор свой. Он говорит, я хочу жить для тебя, служить тебе. Пожалуйста, дай мне возможность строить возвышенные отношения, чистые, с моим мужем или с моей женой. Первое, что возникает, проблема возникает, обида, допустим. Ты начинаешь дальше молиться Богу, первый этап. Ты начинаешь понимать, что это твоя проблема, а не проблема этого человека. Потому что когда люди не строят внутренние отношения, всегда они считают, что проблема исходит от него, а не от меня. Вот есть между нами трудность, всегда люди, которые не молятся, считают его проблемой. Люди, которые молятся чуть-чуть, они знают, что это не его проблема, а моя. У них приходит это в сердце знание. Теперь вы скажете внутри себя, на мои слова ответите: Олег Геннадьевич, а у меня исключение. У меня исключение, это все-таки на самом деле у меня тяжелый случай, и это все-таки его проблема, а не моя. Его, Олег Геннадьевич. Значит, вы не молитесь. Возвращаемся к правилу номер один. Если вы молитесь, то это становится потом вашей проблемой. Когда внутренние отношения устанавливаются, истина высвечивает отношения, она высвечивает правду. Правда для каждого человека такая. У меня есть проблемы в отношениях с этим человеком. У меня. А то, что у него там есть, это его проблема. Это меня не касается. У меня есть моя проблема. Я должен с ней работать. Работа с отношениями начинается вот здесь, в этом сердце, а не в том. Мы хотим в том все поменять, а надо менять вот здесь, в этом. Итак, это значит, что сила света осветила мою грязь в отношениях. То есть вот этот канал, грязный канал отношений, стал ясным, и я начал работу. То есть я понял, проблема моя, то есть приступил к работе. Первый этап работы означает понять, что есть проблема. Я понял, у меня есть проблема. Это в результате молитвы происходит. Слушайте дальше, что происходит. Человек начинает дальше отношения со святостью строить в своем сердце. И в результате этих отношений он начинает чувствовать, что проблема становится меньше. Как будто бы между нами мостик другой становится, более светлый. А потом дальше, что этот человек чувствует? Он начинает чувствовать, неожиданно узнает, что этот человек, с которым он живет, другой. И знаете какой? Первое, что происходит, когда человек прорабатывает отношения и устанавливаются внутренние отношения с близким человеком, возникает такой эффект, что этот человек на самом деле такой, каким я его видел в первый раз. Потому что когда люди встречаются только первый раз, высшие силы высвечивают самое лучшее у них друг по отношению к другу. Они видят самое лучшее друг в друге. И потом, когда человек внутренней жизнью живет, он опять с помощью молитвы и правильных отношений начинает видеть самое лучшее в близком человеке, в сердце его. Начинает видеть самое лучшее. Это очень тяжелый труд нужен, чтобы увидеть. Сначала вот тебе будет казаться, что это не так. А потом, когда ты вспомнишь, увидишь самое лучшее в нем. Некоторые вообще думают, что у нас не было такого, как вы говорите, Олег Геннадьевич. У нас не было ничего такого. Не было такой уж возвышенной любви. А вот потом, когда вы помолитесь, вы вспомните, что было. Что есть такое вот. Что он вот такой человек. Хороший человек. Глубокий, чистый, светлый. Дальше что произойдет? А дальше произойдет то, что этому глубокому, чистому и светлому человеку, когда ему выпендриться захочется перед вами, ему будет тяжело это сделать. Он может это сделать, но потом ему будет тяжело, потому что вы установили с ним чистые отношения. Это значит, что вы защищены этими отношениями против кармы. Потому что ваша же карма заставит его потом вас оскорбить. Но так как у вас есть уже защита божественная, так как вы божественную силу внутри себя ввели и отношения божественные относили с родственниками, установили, то что произойдет? Карма будет пытаться вас помучить, а человек, который с вами связан уже любовью вашей, он будет сопротивляться этому. Ему будет тяжело, как бы. Он будет чувствовать, что он что-то не то делает, начнет раскаиваться. Вот для того, чтобы так жить, нужно трудиться над отношениями. Этот труд происходит рано утром, когда человек ставит перед собой святыню и начинает служить ей. Я хочу жить для тебя, я хочу жить твоими заповедями. Пожалуйста, займи меня служением в себе. И когда человек так молится, настраивается, повторяет тысячу раз одно и то же, через полчаса, 40 минут в его сердце появляется счастье. Кто из вас сегодня утром это сделал? Поднимите руку. Счастье появилось? У кого не появилось? Ну, смелее, чего вы боитесь? У кого не появилось? У вас не появилось. Сколько вы это делали по времени? Да. 30-40 минут. О чем вы думали? Знаете, что надо делать в это время? Плакать. Душа должна плакать. Я хочу тебе служить. Я не хочу думать о родственниках. Я не хочу думать о проблемах. Я хочу служить тебе, святыне. Потому что я знаю, что ты спасешь, поможешь мне. У вас не было вот этого усилия внутреннего. Вы просто поддавались тому, что приходило в сердце. В сердце приходили проблемы, в сердце приходили трудности, и вы думали об этом все это время. Это усилие создается желанием. Вы желаете. Если бы вы желали, тогда бы все поменялось. То есть вы не почувствовали вот этого счастья в сердце, так? Теперь смотрите мне в глаза. Я хочу, чтобы у вас были отношения со святостью. Вы не вот так не делайте ничего, просто смотрите. Я хочу, чтобы у вас были отношения со святостью. Пожалуйста, Господь, сделай так, чтобы вы выполняли его наставление, жили для него. Пожалуйста, Господь, сделай так, чтобы вы жили его наставление. Пожалуйста, Господь, сделай так, чтобы вы жили его наставление. Пожалуйста, Господь, сделай так, чтобы вы жили его наставлением. Пожалуйста, сделай так, чтобы вы жили его наставлениями. Пожалуйста, сделай так, чтобы вы жили его наставлениями. Пожалуйста. Почувствовали? Видите, я очень настойчиво просил. А вы так не делали. В этом заключается разница. Все. Больше нет разницы. Мы очень настойчиво просим что-то для себя. Но в служении мы не очень настойчивые люди. Понимаете, мы не хотим жить для кого-то. И в этом мы закончили на этом тему нашей беседы. Мы очень склонны жить для себя. Почему? Потому что такова природа ощущения себя как личности у человека. Изначально мы родились на этой земле, чтобы жить для себя. И во всех священных писаниях говорится, что это является камнем преткновения. Все виды страданий, которые человек получает в своей жизни, только потому, что он очень сильно нацелен жить для себя, хоть сам этого и не понимает. Особенно часто, когда люди говорят: «Олег Геннадьевич, ну я вообще для всех готова, я все как бы для всех делаю и страдаю. Почему?» Ответ знаете какой? Потому что ты ни хрена не понимаешь на самом деле своего настроя. Ты просто выпендриваешься, делаешь вид, что ты для всех живешь. А сама на самом деле думаешь только о себе все время. Как меня не любят, как меня не понимают, как по мне не заботятся. Это просто все рисовка. Рисовка. Потому что человек на самом деле не имеет такой силы жить для других. Вот как у женщины это хитро работает. Она живет для родственников, это факт. Почему? Потому что так устроено, что она, когда живет для родственников, она, когда им становится лучше, получает от этого удовольствие. Ну, то есть это такой способ работы эгоизма. Женщина получает удовольствие, когда она, допустим, мужа накормила, он успокаивается, ей хорошо становится. Потому что если она не накормит, он ее придушит. Это все это так работает, эгоизм женский. Она его накормила, ну слава Богу, все. Нормально, он спокойненький сидит, тепленький. Слава Богу, все хорошо. У нее настолько чувствительность сильная у женщины, что ей очень трудно, когда кто-то в доме голодный, ей очень трудно жить в этом доме. И надо, чтобы все сытые были. И когда кто-то не спит в доме, ей трудно заснуть. Правильно я говорю? Она всех усыпляет, а потом, ну, слава Богу, теперь можно спать спокойно. Так она для себя живет, получается, тоже. Но это делать только для себя. Все. Тоже эгоизм. Он такой хороший эгоизм, классный. Но тоже эгоизм все равно. Так устроила природа. Итак, что же такое не эгоизм? А это то, что нам не принадлежит. Все священные писания говорят, что если человек хочет научиться жить счастливо, то есть жить самозабвенно, забыть про себя, это возможно только в отношениях со святостью. Человек не может это сделать сам по себе просто и все. Поэтому и мы говорим: я хочу жить твоей жизнью, пожалуйста, займи меня в служении. Когда кто-то нас занимает служение, вот смотрите, допустим, вы что-то делаете для меня. В этот момент чья карма работает? Моя? Вот вы, допустим, все, вы предались, вы слуга, да? Полностью все делаете для меня. Чья карма работает? Моя, ваша не работает. Вот, допустим, ребенок, он кто такой? Он человек, преданный родителям. Маленький ребенок до 7 лет полностью предан своим родителям. У него нет своей жизни. Хоть он и бегает, прыгает, но он подчинен родителям, поэтому у него нет кармы, она не действует. Все, что он получает от жизни, он получает от судьбы родителей. Его собственная карма не действует в это время. Точно так же человек, который подчинил себя высшему, какому-то святому человеку, допустим, или священной книге, да, у него кончается карма в этот момент. Его судьба не может действовать на него. Он живет под влиянием божественной силы. Это называется божественная защита, высшая защита. Когда человек просто своим желанием, я хочу жить для себя, уже достаточно. Это не значит, что вы уже так живете полностью. Это значит, что вы направили свой разум в этом направлении. Какой-то путь надо пройти, но с первых шагов уже легче. Видите, я за вас попросил, вам уже легче стало. Не значит, что и завтра вам будет легче, послезавтра. Через 5 минут уже все забудется. Но идея в этом... Нет, не забывается. Ну, значит, у вас... А? Все? Хорошо, это говорит о вашем уровне просто и все. У вас хороший уровень уже проработанный, значит. Внутренней жизни. Мы говорим сейчас о внутренней жизни. Понимаете, внутренней жизни. Практически ни у кого из нас толком ее нет. Причина заключается в том, что у нас идет неправильное развитие. То есть сейчас человек по факту как живет? Он живет телевизором, радио, книгами. То есть внутренней жизни нет. Раньше, смотрите, люди, они с утра, телевизора не было, радио не было, не садились, внутренней жизнью жили. Понимаете? Днем перед едой, чтобы они знали, что кушать нельзя, в настроении, в суете, надо сесть, помолиться, в это внутренние отношения войти, потом уже кушать. После еды они тоже так же делали. Понимаете, люди постоянно как бы корректировали себя с совестью. Внутренние отношения входили. И поэтому они жили счастливо. Сейчас мы себя никак не корректируем. Мы даже забываем просто подумать о том, как я живу. Вот многие люди, они даже не спрашивали у своего сердца, хорошо я живу или нет. Они просто живут и все. И боятся туда заглянуть. Это означает невежество просто, пустая жизнь. Потому что сердце же корректирует нашу жизнь. Каждый день можно помолиться и понять, что у меня за жизнь сейчас, как я живу. Первое, что почувствуете, это яд. Хочется плакать, когда человек начинает молиться. Ему неприятно, тяжело сидеть. Он думает, блин, ну что я такое делаю? То есть пошло, означает, ну, взгляд внутрь, первое впечатление, накопилось много «г». ТГ вонять начинает, там в сердце тоже. Зубки мы чистим, да, если не чистить зубы месяц, что там изо рта идет? Г. Так? Теперь мы не чистим сердце с помощью отношений со святостью. Что из сердца идет? То же самое. Потом мы удивляемся, почему это меня так не любят все вокруг. Потому что оттуда идет Г. А с Г очень сложно любовь строить. Оно грязное и вонючее. Понимаете? Поэтому все закономерно очень. Итак, что такое стресс? Давайте возвращаемся назад. Стресс – это когда человек неправильно поставил высшую цель жизни. Он не понимает, что надо ставить цель достижения отношений со святостью. Вот такая цель должна быть. Отношения с чистым, возвышенным. Допустим, вы скажете, Олег Геннадьевич, не втуляйте мне в какую-то святость. Я не верю ни в какую святость. Хорошо. Вы верите в чистоту людей. Верите в бескорыстие. Верите в честность, допустим. Да? Хорошо. Это ваш уровень понимания вот этой высшей истины. И это хороший уровень тоже. Просто берите и начинайте об этом просить. Пожалуйста, я хочу служить чистоте вот этих людей. Я хочу служить правде в людях. И начинайте вот об этом думать, размышлять. Этот результат будет точно такой же. Вы эту чистоту и правду в людях начнете чувствовать. В вашем сердце появится чувство спокойствия. Первый этап. Чувство спокойствия сначала появляется. В Второй этап. Появляется чувство боли. То есть ты начинаешь чувствовать свои проблемы. Они вскрываются. Дальше продолжаешь, если ты это делаешь, проблемы решаются в сердце. Дальше ты получаешь знание после решения проблем о том, как жить. То есть тебе приходит знание туда. То, что вы от меня мучаете, Олег Геннадьевич, когда замуж выйду. Это не надо меня мучить. Это приходит само в сердце, когда человек хотя бы полчаса, 40 минут каждый день строит внутреннюю жизнь. Не надо мучить Олега Геннадьевича, само по себе станет понятно. Зачем кого-то трогать? Все равно же вы не поверите кому-то другому. Это в сердце должно отозваться. Вот смотрите, приведу вам пример такой. Кто из вас, из девушек, допустим, не знает сейчас, выходить замуж или нет с человеком, общается, не знает? Ну, давайте на третьем ряду, вот первый подняли руку. Да. Как зовут человека?
Наталья.
Нет, вас-то понятно, с кем вы общаетесь?
У меня есть человек, который он занимается
духовным. Он женат, нет?
Нет.
Вас за вами ухаживают? Я вам говорю, выходить за него замуж. Что, спасибо, выйти за него замуж? Садитесь. Спасибо. Но спасибо ничего не значит, понимаете? Она потом придет домой. Потом, блин, что это я сказала? Он же еще вообще как-то ко мне относится очень поверхностно, разговаривать со мной не так серьезно. Зачем же я буду за него выходить замуж сейчас? Тем более мне вообще еще не предлагал даже. Так ведь я правда говорю сейчас про вас, да? Вы вспомните же все это, когда вы будете думать, так? Вспомните. Так зачем тогда спрашивать у других людей? Какой смысл? И понятно, что вы не спрашиваете, я для зала говорю, мы с вами сейчас интерактивом обучаем людей. Ваше сердце сейчас и мое, они беседуют, и люди слушают эту беседу. Смотрите, то есть идея в чем заключается? В том, что никто не сможет нам сказать правду о том, что должно сказать само сердце. Спрашивать нет смысла, так? Нужна внутренняя жизнь. Вот вы, допустим, начинаете отношения со святостью устанавливать. А что такое святость? Это то, что незыблемо чисто для нас. Незыблемо чисто, понимаете? Но это незыблемое чистое не должно быть моим ребенком, моим мужем, потому что это неправда. Но ребенок такой же эгоистичный, как я. Просто я вижу в нем божественное, потому что так Бог хочет. Мой муж – это не такой чистый человек, не такой чистый, как святой. Потому что у него есть свои желания ко мне. Иногда пристает ко мне. Тащит меня в постель. Чистый человек, он безгрешен. Понимаете? Чистое Писание священное безгрешно. Святое имя Бога безгрешно. Надо вот с таким объектом чистым устанавливать отношения, и сердце будет радоваться этому. Но будет чувствовать, что нет подвоха. Нет там вот обмана в этом во всем. Когда человек так живет, то что он делает? Он дает себе возможность устойчиво защищать себя от иллюзии, глупости, обмана. Некоторые люди вот так чисто относятся, допустим, просто к тому, что есть правда на земле. Или к своему долгу перед Родиной. Некоторые люди вот так чисто воспринимают Отечество. То есть у них понятие отечества очень возвышенное. Они понимают это очень возвышенно. И они с ним строят свои отношения. Понимаете? У разного свой уровень понимания, что такое чистое. Понимаете? Есть люди, которые верят в отчизну. У них чистое это понимание. Я все смогу, я клятвы не нарушу, своим дыханием землю обогрею. Ты только прикажи, и я не струшу, товарищ время. Это же молитва. Я сейчас вам молитву пою. Это молитва отношения с отчизной. Человек сражается за Родину, понимаете? Да, люди сражаются за Родину, и человек поет о своем сражении за Родину. Все остальные замирают. Почему? Потому что их сердца наполняются чистотой. Да? Соединяется, приходит контакт с очень высокой энергией, чистой энергией. Некоторые люди на этом уровне только эту чистоту понимают. Они понимают, что святой человек тоже обладает такой энергией, потому что его жизнь посвящена высшему. Вот этой идее высшей, какой-то высокой, чистой идее. Допустим, иногда человек сражается за отчизну, но он получает защиту от родственников в результате того, что он направлен правильно в своей жизни. Смотрите. «Верю в тебя, дорогую подругу мою, эта вера от смерти меня темной ночью спасает». Так? Это правда или нет? Я изучал это в Священных Писаниях. Оказывается, спасает. Есть конкретные свидетельства, указывающие на то, что спасает. Я знаю примеры, когда человек сражался, его никто не мог убить, потому что жена была святой, и она просто сидела и молилась за него целый день. А также мы знаем в летописях, Сергий Радонежский молился за, как его, Дмитрия Донского, и в результате 2 недели он не спал, не пил, и в результате монголо-татары были побеждены. Это исторический факт. Понимаете? Он отправил его, Дмитрия Донского, на сражение. И когда сражение было закончено, хотя тогда не было ни мобильников, ни радио, ни телефонов, вот, он, Сергий Радонежский, сразу заснул сначала, потом проснулся, поел. Понимаете идею? Идея в чем заключается? В том, что есть сила в человеке, которая дает возможность ему менять свою жизнь. Теперь, почему мы эту силу не используем? Потому что мы не образованы. У нас нет образования, как жить. Смотрите, чем мы занимаемся целыми днями. Мы приходим домой, драгоценное свое человеческое время мы тратим на то, чтобы смотреть кабельное телевидение. Или, извините, кабельное, наверное, так правильно, да? Или кабельное, правильно. Я уже запутался. Вот. Смотреть кабельное телевидение, дефективы. Неправильно сказал. Вот, дефективы. Санта Белиберду, 556-ю серию. Вот. Мы смотрим всякую чушь. Чушь. Потому что в этой чуши мы не находим выхода из ситуации своей жизни. Я могу только по пальцам перечислить те фильмы, которые стоит смотреть каждый раз, вновь и вновь. Фильм «Остров». Можно смотреть целыми днями. Получишь только одну правду. И все. Ничего лжи нет там в этом фильме. Такие редкие картины есть, в которых нет лжи. Но их мало. В основном просто многосерийный телевизионный художественный фильм «Мертвые не потеют». Они никогда не вспотеют. Можно не смотреть. Все будет понятно уже. Этим мы занимаем, тратим свое драгоценное время. А тем временем наши внутренние отношения с нашими близкими людьми покрываются Г. Они становятся более вонючими. И мы думаем, почему мне так плохо жить? У нас была такая светлая любовь с этим человеком. И теперь вдруг почему-то нам так плохо вместе. А ты что, эти отношения культивировал? Ты за них молился, ты их поддерживал, ты ими только пользовался, и все. Мы пользователи отношений, мы пользователи телевизора, пользователи радио, пользователи книг и отношений. То есть мы в своей жизни как растения живем, мы ничего не делаем. Потому что веды говорят, единственный поступок, который человек может в своей жизни сделать, это внутренняя жизнь. Не когда он разговаривает с кем-то, а когда он в молитве находится. Очищает отношения. Это касается и бизнеса тоже. Первое, что нужно понять, а зачем ты этот бизнес вообще делаешь? Для чего? Для того, чтобы просто разбогатеть. А кому это надо? Вот эти все энергии денег, она принадлежит высшим силам. Вот в какой стати она должна, они должны тебе давать деньги, чтобы ты просто на них пух и строил себе коттеджи.
Зачем это надо им, этим высшим силам? Иногда человек очень упрямится, и высшие силы его проклинают. Говорит, хочешь быть миллиардером? Пожалуйста, строй себе подводные лодки с ракетно-ядерным комплексом. Нет проблем. В следующей жизни попадешь в ад. Потому что, когда человеку даются деньги, он должен их использовать на благо людей. Должен часть использовать для своих жизней, чтобы не париться, а остальное должен использовать для того, чтобы все вокруг были счастливы. Строить детские дома, жертвовать на храмы, должен помогать нищим, обездоленным, кормить все эти деньги и так далее. Понимаете? А? Да, понимание этого надо просить, потому что мы же не понимаем это. Для того, чтобы понять, куда использовать свои средства, для этого нужно с чистотой отношения устанавливать. Потому что у человека есть две судьбы. Первая судьба – это жить по карме. Допустим, положено много денег, ну, положено, получил. Это не приносит счастья. Второй способ жить – это поставить себе более высокую цель. И вот зачем Господь мне эти деньги дал? Я хочу узнать. И начать им молиться. В какой-то момент отношения эти устанавливаются с высшей силой, и появляется в сердце радость. Я узнал, что от меня требуется. Оно высшей силы ненавязчивую природу имеет. Она не пристает. Это мы должны сами узнать. Это мы можем узнать сами, если захотим. Понимаете, если захотим жить вот так, честно, а это непросто. Сначала горький вкус возникает, потому что ты чувствуешь, что ты жил нечестно. А потом уже сильное желание жить честно. Что касается меня, то у меня тоже есть желание жить честно. Знаете, что это значит? Это значит, что я не должен на свои наслаждения использовать ни копейки денег, которые вы заплатили. Я знаю точно, что тот человек, который организовал эти программы, он тоже на свои цели ни копейки денег не использует. Это означает, что вам слушать хорошо. Потому что нет здесь вот этого. Ну что, мои хорошие, вы пришли на очень классную лекцию. Сейчас я буду вам вешать лапшу на уши с целью накрутить вас и заработать побольше бабла. Понимаете, да? Сразу и напряжение возникает в сердце. Итак, идея в чем заключается? Идея заключается в том, что, конечно, у нас есть в жизни работа, мы должны обеспечивать свою семью, там, строить себе дом и так далее. Но человек не должен ставить это высшей целью своей жизни. Потому что высшая цель, она святая, священную природу имеет, понимаете? Если человек не понимает этого, то он в жизни получит жуткий стресс.